Окрестности Калининграда. Это не только морское побережье, расположенное всего в получасе езды от Калининграда, с широкими песчаными пляжами, дюнами и кусочками янтаря, периодически выбрасываемыми волнами прибоя. Еще это старинные замки, рыбацкие поселки и следы, оставленные войной. Куршская коса. Куршская коса – узкая полоска суши длиной почти 100 километров, точнее 98 километров, которая отделяет соленое Балтийское море от пресноводного Куршского залива. Начинается коса у Зеленоградска и тянется до литовской Клайпеды. Граница между Литвой и Россией проходит примерно в середине косы. Территория Куршской косы объявлена национальным заповедником и находится под защитой ЮНЕСКО. На ней действуют определенные правила и ограничения. Песчаная коса сформировалась около 6000 лет назад из маленьких песчаных островов. Главная достопримечательность косы – ее песчаные дюны. Высаженные деревья, темно-зеленые сосны, белые березки, маленькие пушистые деревца горной сосны наполняют воздух особым ароматом. С верхних точек дюн можно одновременно видеть море, залив и окружающий ландшафт. Рядом с поселком Морское, примерно в 40 километрах от Зеленоградска, находится одна из самых высоких дюн в Европе – дюна Ореховая, Петш. Находясь на ее вершине, можно услышать знаменитые поющие пески. Самая верхняя точка дюны, 62 метра над уровнем моря, была названа высотой Эфа в честь дюнского инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. С обзорных площадок открывается все многообразие ландшафтов косы. Море, залив, пространство, покрытое лесом, уютные домики поселка Морского. На косе несколько озер. Самое большое озеро из них называется Чайка. Оно расположено поблизости от поселка Рыбачий. Он ближе к Зеленоградску на 10 километров и вытянулось на целый километр. В озере водятся щука, окунь и особенно крупный карась. Когда едешь вдоль косы, то за окном автомобиля разноцветные дюны периодически сменяются верховыми болотами и очень часто лесами и кустарником. По-настоящему сказочным местом на косе является танцующий лес между Рыбачьим и Морским, который в народе еще называют пьяным. Стволы деревьев в нем приобрели самые замысловатые формы. Объяснение этому явлению пока не придумали. Недалеко от поселка Рыбачий находится полевой стационар Фрингила биостанции Зоологического института Академии наук Российской Федерации, который является подразделением первой в мире орнитологической станции, основанной в Росситоне, ныне поселок Рыбачий, еще в 1901 году профессором Тинеманом. Свое название стационар, расположенный на пути сезонных миграций птиц, получил в честь птицы зяблика, по латыни фрингила. Стационар функционирует сезонно. Осенью и весной над косой пролетают миллионы птиц. Они направляются в теплые страны, и в это время работники станции заняты регистрацией и кольцеванием пернатых. Оптимальным маршрутом для активного туриста будет дюна Эфа, танцующий лес, поселок Рыбачье и станция Фрингила. И, наконец, дюна Мюллера. В общей сложности 12 километров пешком. Зеленоградск. Этот город-курорт расположен на Балтийском побережье в бухте, образованной Куршской косой и северным побережьем Балтийского моря. Его старое название «Кранц» произошло от прусского «Крантос» – обрывистый берег. Рыбацкая деревня называлась Кранц-Куран. Первые туристы стали появляться в этих местах на рубеже 80-х-90-х годов XVIII века. Их привлекало целебное воздействие моря и близкое расположение Кёнигсберга. Бухта здесь была самая чистая, с прозрачной водой, но довольно сильным прибоем. К целебному воздействию моря добавлялось влияние расположенных в округе смешанных лесов. Море и ветер помогали лечить всевозможные болезни и недуги. В начале XIX века население рыбацкой деревни Кранц-Куран насчитывало менее 270 человек. Компактное поселение рыбаков первоначально располагалось в районе Рыночной площади, ныне Роза Ветров, и называлось «Маленький Берлин». Оно было разрушено во время сильного шторма в 1899 году. Погибли люди, часть семей осталась без крова. Трагедия получила широкую огласку, и по всей Германии собирали пожертвования в помощь пострадавшим. Довольно быстро рыбацкий поселок превратился в курорт. Для предохранения города от движущегося песка и резкого ветра повсеместно производилась посадка деревьев. Так, на восточном берегу от Кранца, на холмистом ландшафте, появились лиственные и хвойные деревья, кустарники. Большую роль в этом сыграло так называемое Королевское управление дюнами, которое занималось насаждениями в лесу Заркауэр и на Куршской косе. В результате окружающая город местность была защищена от движущегося песка. Во время Второй мировой войны военных действий в этом районе не было, но приезжало много беженцев из Кёнигсберга. Последние немецкие воинские подразделения покинули Кранц 3 февраля 1945 года. В 1946 году Кранц получил новое название – Зеленоградск. Отдых в Зеленоградске понравится больше тем, кто предпочитает спокойный отдых. Осознание того, что вы приехали в тихое, спокойное местечко, приходит сразу же после прогулки по городку. Старинная планировка улочек сохранилась здесь и по сей день. Нестандартные фасады домов и гостиницы Зеленоградска делают прогулку по нему похожей на путешествие во времени. Город расположен на низком и ровном берегу, и улицы плавно переходят прямо в пляжи. А сами пляжи защищены от ветра дюнами, и поэтому местные жители часто называют их сковородками. Даже в ветреный и прохладный день на такой сковородке бывает жарко. Волны прибоя у берега бывают высокими, и купаться в них нужно, соблюдая осторожность. Вдоль пляжа идет широкий променад, по которому с удовольствием прогуливаются отдыхающие. Светлогорск. Приехав в Светлогорск, этот старинный морской курорт, вы сможете насладиться прогулкой по променаду, осмотреть водонапорную башню XIX века, которая является символом города. Светлогорск богат своими знаменитыми памятниками истории и архитектуры. Его часто называют кукольным благодаря удивительной архитектуре старого города. Город, который раньше назывался Раушен, расположен на полуострове на высоте 45 метров над уровнем Балтийского моря. Его история уходит вглубь веков. Уже в XIV веке на этом месте появилось поселение Раушен. В 1840 году Раушен посетил король Фридрих Вильгельм IV, и вскоре после этого город был официально объявлен курортом. На курорте и вокруг него годами создавался настоящий дендрариум. Моряки привозили из дальних плаваний саженцы со всего света. Каждый приезжающий в гости или по делам в Раушен тоже вез с собой либо дерево, либо кустарник. Японская магнолия и вечно зеленый рододендрон, азалия и североамериканская гортензия, лиственница и сосна, 7 видов клена, 5 черемухи, облепихи и множество других растений нашли себе место и постоянно радуют жителей и гостей города. Война практически не затронула город, и он превосходно сохранился. В 1946 году Раушен переименован в Светлогорск и стал городом-курортом областного значения. В 2001 году Светлогорск победил в конкурсе «Стратегия развития малых городов России», а в 2002 году стал лауреатом конкурса «Название самого благоустроенного города России среди городов своей категории». В настоящее время Светлогорск – это климатический и бальнеологический курорт с сетью санаториев, профилакториев, пансионатов и домов отдыха. На курорте используются местные торфяные грязи и гидрокарбонатная натриевая минеральная вода. В любую погоду приятно пройтись по старинным улочкам, застроенным зданиями XIX – начала XX века с башенками и куполами, флюгерами и красными черепичными крышами. Лесные массивы в черте города и вблизи него – это естественные дендрарии под открытым небом. 20 видов растений являются уникальными и произрастают только на территории города. Светлогорск также гордится своими многочисленными памятниками архитектуры. Важно! Если вы едете на электричке, выходить вам надо на конечный, Светлогорск 2. Именно в этом случае вы окажетесь в самом центре курорта. замки Шаакин и Вальдау. Калининградской области от Восточной Пруссии досталось около 50 крупных и средних замков. Большая часть из них была разрушена в той или иной степени, но есть и довольно хорошо сохранившиеся. К ним относятся замки Шаакин и Вальдау. Замок Шаакин. В начале XIII века на этом месте стояла крепость пруссов, которая называлась Зокке. Впервые прусская волость Шаакин, Сакин, упоминается в хронике Тевтонского ордена в 1258 году. Тогда между Тевтонским орденом и Земландским епископом был подписан договор о разделении прав, и Зокке оставался под прусским контролем. Однако после подавления восстания, которое возглавил хозяин прусской крепости Зокке, контроль полностью перешел к тевтонским рыцарям. Крепость Зокке сравняли с землей, и на ее месте тевтонцы построили крепость Шаакин. По орденским хроникам это произошло около 1270 года. Замок Шаакин, в отличие от большинства замков ордена, имел почти круглый периметр, так как из-за срочности возведение каменной крепостной стены велось по старому периметру окружавших ее валов. 11 ноября 1711 года через Шаакин проезжали по пути в Россию царь Петр I с Екатериной и ночевали в замке. Царская чета была здесь проездом еще дважды, в 1712 и 1717 годах. В замке можно осмотреть музей инквизиции с орудиями средневековых пыток, выставку осадных орудий, рыцарский зал. Если заказать экскурсию, то получится еще понаблюдать за рыцарским поединком, научиться стрелять из лука. Замок Вальдау. Старинный прусский замок Тевтонского ордена отпраздновал свое 750-летие летом 2014 года. В 2007 он получил статус объекта культурного наследия регионального значения Российской Федерации. Официальное упоминание о строительстве крепости Вальдау помечено в хронике за 1258 год. В основе такого названия лежит балто-славянское слово «вальдати», что означает «владеть». Следовательно, Вальдау можно перевести на русский язык как «владение». В 1264 году по требованию властей Тевтонского ордена князья заложили возле дороги первую промежуточную крепость, вроде постоялого двора, где останавливались служилые люди ордена, священники и воины. В 1457 году старые крепостные сооружения переделали под замок. Он использовался как летняя резиденция великого магистра Тевтонского ордена. В конце мая 1697 года в замке останавливалась группа Великого российского посольства во главе с царем Петром I. В 2012 году в замке открылся исторический музей. Тематика музея: Пруссия, археология, Тевтонский орден и история замка Вальдау, пребывание Петра I и Великого посольства в замке, наполеоновские войны и немецкий поэт Максимилиан фон Шенкендорф. Этнографическая коллекция Восточной Пруссии, первые переселенцы Вальдау-Низовья. Парк птиц. Парк открылся в 2015 году. В нем можно наблюдать более 150 видов пернатых со всего мира. Место расположения нового пространства – въезд на территорию Свято-Елисаветинского женского монастыря в поселке Приозерье Славского района. К открытию парка на его территорию завезли 50 видов птиц. При этом значительная часть пернатых была передана калининградским зоопаркам. В парке проводятся орнитологические экскурсии для детей, мастер-классы по лепке из керамики, готовится туристическая программа с экскурсоводом. Здесь можно посетить каретный двор, в котором находятся точные копии повозок екатерининских времен. Посетители могут проехаться в карете, а также верхом на лошадях. На территории парка работают кафе-ресторан и летнее кафе. Идея пространства парка в привлечении не только туристов, но и людей к монастырю. При этом создание парка – это частная инициатива, не относящаяся прямым образом к обители. Увидеть больше. Замок Георгенбург. В нескольких минутах езды от замка Инстербург в Черняховске находилось укрепленное поместье епископа окрестных земель, основанное в 1350 году. Сейчас это поселок, который называется Маевка. Когда-то, во времена Тевтонского ордена, усадьба носила название Георгенбург в честь святого Георга, покровителя крестоносцев. В 1812 году замок приобрел купец по имени Хейна, который позже продал его семье Симпсонов из Англии. Симпсоны начали разводить в Георгенбурге лошадей. Они делали это так замечательно, что были удостоены дворянского звания. Конный завод расположен рядом с замком XIV века, в хозяйственных постройках замка. Там живут несколько семей. Экскурсии, катание на лошадях, имеется гостиница и ресторан. Замок Истербург находится в городе Черняховске. До 1946 года город Истербург. Основан в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга на месте городища Унзетрапез, разрушенного в 1256 году во время военной кампании ордена по Надровии. Замок долго пребывал в полуразрушенном состоянии. С 1997 года на территории замка Истербург работала группа энтузиастов, объединившаяся в 1999 году в некоммерческую организацию «Дом-замок». С 2010 года замок стал собственностью Русской Православной Церкви. К осмотру в замке предлагается маленький музей, подземелье и конюшни. Имеется гостиница и ресторан. Янтарный. Маленький и уютный городок, ранее носивший название Пальмникен. Единственное место на Земле, где добыча янтаря ведется со времен тевтонских рыцарей. Сейчас у вас есть уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% всего янтаря на Земле. Во время экскурсии вы посетите цех по обработке янтаря и увидите, как из окаменевшей смолы рождаются произведения искусства. Экскурсия состоит из двух объектов – смотровой площадки карьера высотой 50 метров и интерактивного демонстрационного зала. На смотровой площадке находится янтарная пирамида – 800 килограммов солнечного камня, который, как говорят, благотворно влияет на здоровье человека. Вы сможете увидеть янтарное дерево и рыцаря Тевтонского ордена, приобрести янтарные изделия от производителя. Юным посетителям представлена возможность попробовать самостоятельно добыть янтарь. В демонстрационном зале комбината выставлены наиболее уникальные образцы продукции, рассказывается об истории предприятия и технологии добычи янтаря. Посетители смогут дотронуться до крупного самородка, посидеть на янтарном троне, надев янтарную диадему и янтарные бусы.